Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
«Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», очередная программа из цикла «Истинная жизнь» и ее подцикл «Конфессиональный диалог». Сегодня у нас вторая передача, посвященная англиканству. У нас в гостях настоятель храма во имя святого Александра Невского в Красном Селе, протоиерей Александр Дягилев. Я ведущий передачи, Александр Крупинин.
Я Наталья Фанина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы поговорили о истории возникновения англиканской церкви, вообще об истории Англии, об возникновении христианства в Англии, о его распространении там, о расколе, который повлек возникновение англиканской церкви. И сегодня хотелось бы поговорить о том, что представляет собой англиканская церковь сейчас. Как я понял из прошлой нашей передачи, англиканская церковь, ее нельзя так понимать, как, допустим, православную церковь, где существует определенная структура, и все подчиняются там определенному чину, чинопоследованию. В каждой церкви, фактически, куда бы ты ни пришел, хоть в Магадане, хоть в Калининграде, хоть там, где будет приблизительно одно и то же. Один и тот же чин. А в англиканской церкви это не так, как я понимаю.
Ну, нет, конечно, существует определенный минимальный
набор. Вы говорили, что в прошлой передаче, что ваш знакомый, настоятель храма в Лондоне, он там чинопоследование византийские какие-то употребляют.
Ну, частично, да, какие-то элементы. Скажем так, нет, существует, разумеется, некий минимум, который должен быть выполнен в любом случае при совершении богослужения. Но, тем не менее, у современного англиканского священника намного больше свободы в выборе стиля богослужения, какие элементы включать или исключить можно позволить себе. Он имеет свободу выбора той или иной анафоры. То есть современная англиканская церковь имеет множество вариантов евхаристического канона, и если у нас достаточно строго, да, в такие-то дни литургия на Златоуста, в такие-то дни литургия Василия Великого, все жестко, то англиканский священник имеет больше свободы. Вот а сегодня служу такую, а завтра служу такую. У меня вот на этом приходе больше вот любят люди вот такой-то вот евхаристический канон, да, а вот на другой приход перевели там, вот, а здесь местные любят больше вот такой евхаристический канон.
Так а в чем разница между ними? Она принципиальная или просто разные несколько слов сказано?
Ну,
вот как у нас отличается литургия Иоанна Златоуста от литургии Василия Великого?
Ну, достаточно серьезно отличается с точки зрения молитв, которые читает священник во время евхаристического канона. Василий Великий намного более протяжный, долгий, но богословски более развернутый, скажем так. Литургия Иоанна Златоуста, ну, кстати, как известно, многие считают, ученые, что автором ее не является Иоанн Златоуст. А Иоанн Златоуст просто с собой привез чинопоследование из Антиохии, где он был долгое время пресвитером. Но что это чинопоследование на самом деле является деле более древним чинопоследованием литургии Антиохийской церкви, которая возникла еще задолго до Иоанна Златоуста, и, в общем-то, оно достаточно простое и короткое, чем и привлекло людей, жителей Константинополя, потому что литургия Василия Великого действительно достаточно долго служится. Ну, можно говорить о том, что да, существует определенная разница и между англиканскими и евхаристическими канонами. Некоторые из них являются просто переводами современной мессы католической на английский язык. И точно так же именно эти же тексты используют английские католики сейчас. И, кстати, многих и католиков, и англикан, даже ну, такого особо пожилого поколения, раздражает тот факт, что если сейчас прийти в англиканский храм, а потом, например, прийти в католический храм, можно разницы даже не почувствовать. Некоторые из них имеют даже православные корни. Одно из таких популярных песнопений – это «Свети тихие, святые славы», автор святитель Сафроний Иерусалимский. Очень часто это песнопение поют и на литургии, и на вечерних богослужениях, особенно на вечерних литургиях, которые они совершают.
Ну вот у нас, допустим, тоже песнопение «Свети тихие», оно всегда в определенное время, в определенном месте богослужения, вечерний, оно звучит
да.
Вечернее.
То есть да.
И оно не может прозвучать, допустим, там, на литургии.
Ну, может, когда литургия по уставу соединяется с вечерней.
Да, нет, вот если просто...
То есть, да.
Ему определено свое место, а у англикан такого нет. То есть, она...
Может быть, да, в одном приходе спели, в другом не спели, да.
Понятно.
То есть, есть определенная свобода подбора гимнов, которые поются, и вот это один из них. Но есть, например, возглас, который неизвестен католикам, но хорошо известен нам. «Святая святым». И ответ: «Един свят, един Господь Иисус Христос». После «Отче наш». Вот это англикан есть, это они просто взяли от нас, даже не скрывают этого, например.
Взяли от нас или взяли с какого-то старинного католического?
Нет, от нас взяли.
От нас прямо
даже, взяли. Даже вот не скрывают. То есть они вот такие в этом плане всеядны. Мне показывали один евхаристический канон со словами, что это вот литургия Василия Великого. Правда, я смотрел на него, сравнивал с тем, что мы имеем в наших служебниках. Ну, какие-то параллельные места есть, какие-то отдельные фразы скорее, но я бы его не узнал, то, что называется. Они утверждают, что это вот древняя литургия Василия Великого.
Я когда-то читала о том, что в англиканстве очень большое значение имеет книга общественного богослужения. Вот что это такое?
Book of Common Prayers. Ну, книга общих молитв и Common Worship. Да, это может быть переведено как общее богослужение. Собственно говоря, это одновременно и служебник, и требник, и месяцеслов. Кстати, в современных изданиях Common Worship среди святых вы найдете и Серафима Саровского, и Иоанна Кронштадтского. В качестве святых.
То есть им служба есть?
Да. Но единственное, что в церкви Англии нет столь развитой традиции богослужений в честь святых, как у нас. Что там огромные стихиры, по нескольку штук, посвященных только этому святому. Нет, у них так или иначе где-то здесь ближе к протестантизму. Молитва прежде всего к Богу.
Но
какие-то, да, какие-то вставочки, посвященные именно этим святым, да, будут.
И Богородица.
Богородица,
почитаются, да,
да? Да, Деву Марию, да, почитают. Во многих англиканских храмах в наши дни можете найти православные иконы, либо русские, либо греческие, среди них в том числе, разумеется, икона Божьей Матери, и Казанская, и Владимирская, пожалуйста. Причем в очень многих храмах, даже где-то в глухой английской провинции приезжаешь, раз православная икона стоит. Рядом подсвечник, свечки ставят.
Отец Александр, а вот что такое вот высокое, среднее и низкое? То есть церковь Англии делится, вот как это понимать?
Ну, нужно понимать, что церковь, она одна. То есть единство церкви сохраняется. Епархия, епископ, пресвитеры, которые подчиняются. И вот это разделение, оно скорее существует на уровне приходов. То есть более высокие приходы, более низкие приходы, более широкие приходы.
Это что значит такое?
Значит, высокая церковь, ее традиция связана с так называемым Оксфордским движением, когда в XIX веке некоторые оксфордские профессора, богословы, пресвитеры и епископы стали активно изучать эпоху неразделенной церкви, особенно православную традицию. И именно тогда возникла вот эта вот идея, она такая, ну, проэкуменическая, что церковь Англии – это нечто особое, и она имеет право претендовать на роль особой ветви внутри христианства, и этой ветви стоит приближаться к традициям эпохи неразделенной церкви. И прежде всего это католические традиции древние плюс православная традиция.
Так если неразделенные, то в чем разница? Традиции.
Ну, скажем так, традиции православной церкви западного обряда до разделения, вот если можно так выразиться, да, вот. Что они, естественно, активно изучали. Ну, либо, по крайней мере, к современной католической церкви, которая тоже ими воспринималась, особенно в ту эпоху, в XIX веке, когда еще служба на латыни, как нечто такое более классическое, более, ну что ли, оформленное, более связанное с традициями древней церкви. Собственно говоря, высокая церковь – это была церковь, это часть как бы церкви, образованных людей, которые любили древние языки, ту же латынь, тот же греческий язык. Древние богослужебные традиции, которые были именно сторонниками сближения с католиками, с православными. И можно сказать, что к концу XIX века, к началу XX века почти весь бомонд Британии, от короля до большинства епископов, принадлежали именно к высокой церкви. Еще их называют англокатолики. Они выступали за максимальное использование латыни на богослужении, за то, чтобы обязательно использовались литургические облачения католического типа. Потому что вот сейчас нам трудно себе представить это, тем не менее, еще в XIX веке не во всех англиканских храмах священники использовали богослужебные облачения. Иногда просто отделывались, ну, и петрохилью, лентой через шею, и все. Как бы считалось, что это достаточно. Вот. И когда одевались облачения, такие же, как у католиков, у многих англиканцев вызывало достаточно серьезное раздражение. Вот. А люди как раз выступали за это, за максимальное сближение с традициями древних церквей. Они существуют и сейчас, но, пожалуй, сейчас это действительно традиция некой элиты, но не большинства англикан. Вот как раз мой знакомый священник, которого я упоминал, который использует древние чины, вот классический представитель вот этой высокой церкви или англо-католической церкви. Низкая церковь – это англо-протестанты, как они сами себя называют. Очень часто с таким пятидесятническим уклоном харизматическим активно используют на службах музыкальные инструменты типа гитары, бубнов, что-то такое. Акцент на проповедь, богослужебные литургические элементы, всякие процессии и так далее сведены к минимуму. Но всегда большая такая проповедь – это как нечто самое главное.
А Евхаристия?
Евхаристия, да, минимально необходимый набор совершается, как они считают. Но, по крайней мере, из вот набора евхаристических канонов, которые, как я сказал, они свободно выбирают, да, они выбирают самые короткие. Так, по-быстренькому сделали формальность, да, вот, чтобы причаститься. Но главное – это проповедь, главное – это Священное Писание. И вот какие-то такие харизматические гимны под гитару, такие, которые все знают. Многих англокатоликов англопротестанты очень сильно раздражают, могу сказать.
Но это все в рамках одной епархии.
Это все да? в рамках одной епархии. Есть такой приход, есть такой приход. Вот у меня есть знакомый англичанин, который является прихожанином храма Сент-Мэриет Финчли, хотя ближайший к его дому храм – это Сент-Барнабас, святого Варнавы. Но он у него просто не ногой, потому что слишком протестантский. Хотя той же церкви Англии, той же лондонской епархии. Но он слишком протестантский. Я не знаю, есть ли здесь какой-то российский элемент или нет, честно говоря, но я обратил внимание просто, что в основном вот в этот Сент-Барнабас ходят афро-британцы, чернокожие. И, соответственно, богослужение чем-то напоминает вот такие вот африканские, вот эти вот, не знаю, хлопания, пританцовывания.
Как американские баптисты, конечно.
Что-то такое, да. Хотя это церковь Англии, да. Касаемо широкой церкви, вот, пожалуй, могу сказать, что англо-протестантов тоже не так уж много. Ну вот, кстати, знаменитые альфа-курсы, которые даже пытались у нас в церкви вводить, потом, правда, в них разочаровались, это вот англо-протестанцы, они придумали.
Это альфа-курсы, это катехизация, да?
Ну да, зародилась эта форма катехизации в церкви Холи Тринити в Бромптоне, и, в общем-то, HTB, Холи Тринити Бромптон. Вот, и могу сказать, что выходцы из той церкви, это именно классические представители англо-протестантов, очень харизматичные люди. И, кстати, им удалось возродить очень многие приходы, которые просто умирали. То есть вот старая батюшка, бабушки одни ходят, молодежь вообще не ходит. Практически приход на грани закрытия. И тут назначается такого священника вот из этой традиции с альфа-курсами. И проходит пару лет, и тут куча молодежи, гитары, ура, пикники, походы. Но приход становится таким вот, англо-протестантским. Вот. А широкая церковь. Она не средняя, на самом деле. Тут некоторые путают, что это нечто среднее между высокой. Нет, это нечто особое. Скажем так, они чуть более католичны, чем англо-протестанты, но недостаточно с точки зрения англокатоликов. Они действительно, с точки зрения богослужения, у них нечто среднее. Евхаристический канон более развернут. Чаще всего все-таки используется орган, органная музыка, но может использоваться и гитара. А акцент, пожалуй, на том, что все эти какие-то догматические вопросы... Богослужебные вопросы, да кому все это надо вообще? Давайте бомжей кормить. То есть акцент на социальной работе прежде всего. То есть вот те люди, от которых мы получали гуманитарную помощь в конце 80-х, 90-е годы, это в основном были вот как раз широкая церковь. И вот что интересно, когда в церкви Англии вводилось женское священство, тоже отдельная тема для разговора, то против возражали англокатолики, потому что это не соответствует традиции. И англо-протестанты, низкая церковь, тоже была против, потому что это не соответствует Священному Писанию. Но за была широкая церковь.
А широкая церковь большинство как бы составляет?
Она церковь большинства, да. То есть сейчас, четко это показывает, да, то есть сейчас современная англиканская церковь больше рассчитана на те или иные формы социального служения, то есть даже там какие-то догматы, что-то там какие-то вопросы писания. Давайте вон в Африке люди там от Эбола гибнут, от голода, от жажды. Давайте вот организовывать им там гуманитарную помощь. Вот такое больше на самом деле. И не скажешь, что они какие-то мерзавцы, потому что действительно они реально людей спасают. Но тем не менее вот какие-то такие радикальные изменения, которые очень сильно повлияли на жизнь Церкви Англии последние лет 20-25, они исходили именно из широкой церкви.
Ну, то есть это женское священство, что еще какие-то.
Ну, последние нововведения. 2 года это женский епископат, а также свободное отношение к гомосексуалистам, гомосексуальным бракам.
Что это... значит свободное отношение?
Ну, то есть какие-то вопросы священного писания. Помните, идея такая, что у них допускается широта толкования некоторых аспектов священного писания. В частности, то, что апостол Павел там порой достаточно жестко высказывался против гомосексуализма. против блуда. Ну вот они считают, что время идет, что сейчас бы апостол Павел сам бы на это несколько иначе посмотрел. То есть нам это как-то в голову не приходит. Написано, значит, написано. А вот у них вот так вот. И поэтому, что тут заморачиваться, вот христианская любовь превыше всего. Если люди любят друг друга, давайте их обвенчаем.
Угу. То есть сказать. Там разрешены венчания.
Вообще, на настоящий момент гомосексуальные венчания в церкви Англии запрещены. То есть они их разрешили для регистрации в государстве, но церковь Англии гомосексуальные браки не венчает. Но есть и немало людей, среди, в том числе епископов и священников церкви Англии, которые выступают за то, чтобы разрешили венчание гомосексуальных пар. В основном это представители широкой церкви. И в основном они опять-таки исходят вот из идеи заботы о ближнем, что ну вот что делать, если вот такие вот люди, чтобы полюбили друг друга, ну почему бы и нет. То же самое относилось к вопросам женского епископата, женского священства. Это то, что фактически поставило под вопрос дальнейший диалог наш с церковью Англии вообще на тему хоть какого-то теоретически, хоть когда-нибудь возможного объединения. То есть сейчас оно практически уже не представляется возможным. Хотя еще несколько лет назад не так все было однозначно. И вот все эти инициативы, которые все больше и больше разделяют нас, православных и англикан, они в основном исходят из широкой церкви.
То есть вот представители высокой и низкой церкви могут резко отрицательно относиться к этим явлениям?
Да, да, и не то, что не могут, они резко отрицательно к этому относятся.
Но вот как получается, что получается это же все-таки ну как некая ересь, что ли, и они продолжают находиться в той же церкви?
Вот еще раз, я говорил на прошлой передаче, на прошлой нашей встрече, что православную церковь можно сравнить с камнем, который вот тверд, и если уж очень сильно нажать, то он просто колется. И вот у нас есть понятие ересь, не ересь, вот, и вот раскол по этой линии, да? А англиканскую церковь можно сравнить с подушкой. А подушка, она такая, вот хочешь, можно так смять, а можно вот так смять и так смять. И вот часть подушки здесь, часть подушки здесь, она вот такую вот так деформировалась. И все это, тем не менее, умудряется продолжать некое структурное единство. Епископ Ричард Лондонский, например, он типичный представитель высокой церкви англокатолической. Он принципиально еще не рукоположил в священный сан ни одну женщину, потому что это его принципиальная жизненная позиция. Как епископ, он ни одну женщину в сан пресвитера не рукоположил до сих пор, за что многие его пеняют. Но он при этом не мешает, не препятствует своим викариям рукополагать женщин в сан епископа, и он формально не может им запретить. Он
ничего не может сделать с этим.
Да, раз церковь это разрешила, и что делать? Сам лично не рукополагает.
Но там же вот какие-то были идеи такие о том, чтобы создавать какие-то параллельные епархии, чтобы в одну входили те, кто признает это, в другую те, кто не признает, чтобы они между собой как бы не соприкасались.
Это когда стал вопрос появления женского епископата.
Женского епископата, да.
То есть представители высокой церкви и некоторые, даже можно сказать, значительная часть представителей низкой церкви не готовы признавать своим епископом женщину и подчиняться женщине-епископу. И, соответственно, для таких приходов, как для них немощных, вот примерно так это отношение, дабы не сохранить единство церкви, да, так сказать, назначаются в епархиях особые викарные епископы. И если, например, правящим архиереем является женщина, то некоторые приходы епархии получают право ее не поминать, ей не подчиняться, подчиняться вот этому викарию. Примерно так.
Все как-то сводится уже к личному выбору.
Да, и, кстати, в принципе, понятие личного выбора в церкви Англии намного больше, чем у нас. Я могу, кстати, мне кажется, это будет тоже полезно. Я могу поделиться тем, что я увидел там положительного в англиканской церкви, например. Мне это очень понравилось, я был бы рад, если бы это появилось у нас. Например, как у них назначают новых настоятелей. Просто я был очевидцем, когда вот на одном приходе настоятель уехал в Австралию, и им нужно было, чтобы у них появился новый настоятель. У нас это делается легко. Просто росчерком пера правящего архиерея священник назначается на такой-то приход настоятелем, все, вопрос решен. В церкви Англии ситуация несколько иная. Значит, вот сняли настоятеля. Или настоятель сам добровольно захотел, вот как в нашем случае, который я рассказываю, уехать в другую страну, в Австралию. Он уезжает. В течение полугода на приходе интеррегнум, межправление, когда настоятеля просто нет. Текущие вопросы решает приходской совет. Ну, какие-то там...
Да, кто же служит?
А для служения присылают разных священников просто из епархии. Сегодня в это воскресенье один, в следующее воскресенье другой. По будням служб нет. Вот полгода такого интеррегнума. За это время люди, во-первых, привыкают к мысли, что старого настоятеля больше нет, что он больше не вернется. и с этим нужно смириться, и они уже хотят нового. У нас иногда бывает, назначают нового человека, а старый настоятель либо тут же остается, либо даже если его убрали с этого прихода, все равно он где-то недалеко, и люди по нему скучают, люди все равно к нему ездят, и на приходе начинается раздрай. У них нет. Полгода интеррегнума. Люди, привыкните, все, его больше нет. Значит, через полгода в газете Church Times публикуется объявление. Приход такой-то ищет себе настоятеля. Что интересно, в этой же газете публикуются объявления священников. Любой священник вправе напечатать объявление. Ищу себе приход там, в таком-то городе. Я служу там-то, хочу переехать туда-то. Если есть приход, которому я нужен, вот мои данные для связи.
Так а епископ здесь никакой роли не играет?
Оп, никакой. Приходской совет смотрит эти объявления, обзванивает этих священников, которые хотят служить как раз в том районе, где находится их приход. Сами священники видят объявления в газете, звонят, что вот мы хотим на этот приход. И им назначается дата собеседования. И вот на тот приход, про который я рассказываю, было 20 заявок. 20 священников хотели стать настоятелями этого храма. Приходской совет провел собеседование со всеми. Выбрал из этих 20 5 человек. Эти 5 человек были отправлены в лондонскую епархию. Епископ Ричард Лондонский с каждым из этих 5 поговорил. Из этих 5 выбрал 3. Этих 3 он отправил обратно на приход. С этими 3 была проведена беседа, более плотная, расширена составом приходского совета, то есть прихожане участвовали, могли этим священникам задавать вопросы, а что вы об этом скажете, что вы об этом скажете? А вот наш приход дружит с русскими, а вот что вы про это скажете, например, и так далее. И в итоге из этих 3 приходской совет выбирает 2, которых отправляют обратно в лондонскую епархию. Из этих 2 епископ назначает 1. Чаще всего того, кто первый в списке. То есть это некий намек, кого хочет видеть приход. Но он вправе выбрать и 2. Это его воля. То есть, с одной стороны, последнее слово за епископом. Да, действительно, его указом, его распоряжением этот священник назначается на должность настоятеля. Но к этому моменту этот человек прошел 2 через сито отбора, как на приходе, так и у епископа. Этот священник знает, что его хочет как приход, так и епископ. Это воля и прихода, и епископа. Люди его ждут, люди его уже любят, люди хотят, чтобы он у них был. И епископа он устраивает, что важно. И в конечном итоге его не так легко и снять на самом деле. Если возникают какие-то проблемы, там есть уже церковные суды и так далее, но... То есть может быть такое, что он разочарует в итоге всех, да? Вот. Но если он каких-то явных канонических преступлений не совершает, если его этот приход вполне устраивает, и если прихожане явно против него сильно не возражают, то есть очень большие шансы, что он может остаться настоятелем на этом приходе в течение многих лет, и по умолчанию подразумевается, что без каких-то сверхособых причин епископ не должен снимать вот так вот нормально избранного священника, который вот прошел через вот это двойное сито.
Но это какой-то очень хороший приход, видимо, в центре Лондона. А если где-нибудь...
Нет, на окраине Лондона.
А если где-нибудь там вот, где нету никаких кандидатов, там вот никого нет?
Кстати, это иногда случается в современной Англии, когда я ездил по их глубинке, смотрю, стоит церковь, выбиты окна. Как у нас вот в 80-е годы, я ж помню, брошенные закрытые храмы. Подъезжаю, смотришь, там в окно разбитое, там все тоже внутри какой-то мусор. И когда начинаешь выяснять, да, была приходская церковь, но вот люди перестали ходить, священника не нашлось, ты священник умер, и все, храм закрыт. Его могут просто продать.
Такой церковь... Если люди хотят ходить, а священника нет, один есть, или вообще нет ни одного.
До тех пор, пока приход не сможет выбрать себе священника, священников будут присылать из епархии. Вот тот самый интеррегнум может продлиться и дольше. Но постоянного священника не будет, а в епархии чаще всего есть такие священники, это их особое послушание, вот ездить по таким приходам, окормлять их до тех пор, пока приход не сможет таки каким-то образом себе найти настоятеля. Существует, особенно в сельских приходах, ситуация, когда один настоятель на 2, на 3, даже на 5 храмов. И у него расписание, там в понедельник он служит там-то, во вторник там-то. Поскольку англиканские священники, как и современные католические, имеют право совершать несколько литургий в день, то по воскресеньям, по праздникам иногда ему приходится там в 10 часов место там-то, в 12 там-то, в 2 часа там-то, в 4 часа там-то. То есть примерно так. Очень тяжело, на самом деле. Они сами признаются, что это вот когда несколько приходов. Но в сельской местности именно так. Вообще, конечно, количество верующих людей и количество духовенства в церкви Англии, к сожалению, постоянно падает. Растет количество мусульман, падает количество англикан-христиан в принципе. Единственное место, где количество христиан и количество духовенства переходов растет, это город Лондон, если брать Англию саму. В Лондоне как раз обратная тенденция, а в остальной Англии, к сожалению, некий кризис.
Как вы думаете, почему такая тенденция?
Трудный вопрос. Я пытался в нем разобраться. Мне кажется, это, в принципе, кризис христианства как такового. То есть люди по какой-то причине стали, в принципе, в христианстве не только, насколько я знаю, такая проблема не только в Англии, она и во Франции есть, например, во многих европейских странах сейчас. То есть люди по какой-то причине стали разочаровываться в христианстве, в церкви, перестали связывать с ней свое будущее, воспринимают церковь в лучшем случае. У нас тоже тенденция есть, на самом деле, может, не столь выраженная, но она есть. Воспринимают церковь как, ну, элемент своей национальной традиции. Место, где можно покрестить ребенка, место, где тебя отпоют. Но глубокой веры, пожалуй, уже нет. Еще лет 20 назад в Европе, в Западной Европе, можно было говорить как о христианской. О том, что даже люди, так честно говоря, признавались. В Бога не очень-то верят. Но, тем не менее, в воскресенье в церковь надо сходить. Это считалось как бы неким знаком приличия, воспитанности. Сейчас уже и этого нет. Пожалуй, единственная страна, где пока ситуация несколько иная, в Западной Европе, это, ну, относительно Западной Европе, скорее даже Восточной, это Польша. Вот Польша, да, воскресный день, город пустой, потому что все в костелах. Но уже в соседней Чехии ситуация другая.
В Италии тоже, по-моему, еще достаточно сильные традиции.
Мне, к сожалению, трудно сказать. Хочу в Италии побывать, пока не был. Но это то, что я постараюсь оценить, если там окажусь. По крайней мере, если брать вот Великобританию, это однозначно, что в провинции церковь сейчас теряет людей. Храмы, приходы закрываются. Их просто иногда продают другим конфессиям. Иногда их переделывают в мечети, иногда в синагоги. Иногда просто в какие-то клубы или кафе. Такие ситуации тоже есть, можно встретить. Просто здание, церковь здание продает. Собственно говоря, даже наш собор Успения Пресвятой Богородицы, главный собор Сурожской епархии в Лондоне, это бывший англиканский храм, который просто был продан, и который Сурожская епархия купила.
Да, так и все-таки еще хотелось бы поговорить о взаимоотношениях православных и англикан, как хотя бы чуть-чуть исторические. Ведь было же такое общество Святого Албания, о котором мы разговаривали.
Оно и сейчас есть.
И сейчас есть, да, и преподобного есть. Сергия, который ставил задачу как бы соединения этих церквей.
Именно так. Ну что ж, собственно говоря, контакты начались, пожалуй, такие серьезные контакты со времен Петра I, когда англичане стали активно посещать нашу страну с торговыми целями, с другими в том числе. Здесь у нас, в Санкт-Петербурге, английская набережная, английский проспект, это еще с тех времен, когда здесь была, можно сказать, локальная колония англичан, которые здесь работали на заводах и имели свои склады, корабли. Собственно, на английской набережной была когда-то англиканская церковь у нас. Англичан было достаточно много. Вот в это время действительно были определенные переговоры о возможности, ну, сначала просто некое изучение друг друга. А вот особенно, когда появилось в 19 веке Оксфордское движение, стремившееся к православию, у нас появился тоже некий встречный интерес, тенденция и надежда на то, что, смотрите, они же почти что православные. Действительно, камнем преткновения стал вопрос Филиоквы, за который англичане неожиданно твердо зачем-то вцепились. Хотя даже сейчас, например, ну, не столь тверды в этом вопросе. А тогда все-таки для них это наша традиция, мы не можем от нее просто так отступить. А православные, наоборот, очень давили, что вот только от Филиоквы откажитесь, и сразу все будет хорошо. В XIX веке была создана Ассоциация англиканских и православных церквей, EACA, Anglican and Eastern Churches Association. Одна из старейших организаций, которая существует до сих пор, председателями которой были архиепископ Кантерберийский англиканской стороны, а с православной стороны архиепископ Агафангел Преображенский, священномученик, который у нас канонизирован. Членами этой организации был, в частности, святитель Николай Японский. Очень ратовал, поддерживал эту организацию священномученик Сильвестр Омский, который лично писал письма в Великобританию на великолепнейшем английском языке. Я эти письма просто держал в руках, и я удивился, насколько хорошо он знал английский язык, причем от руки. Видно, как он ратовал именно за то, чтобы наши церкви объединились, как он переживал, что в парламенте была отвергнута новая редакция катехизиса, которая как раз сделала бы церковь Англии практически православной, но все равно надеялся, что это произойдет. Я несколько месяцев провел в Великобритании в архиве Ламбетского дворца, изучая как раз архивы вот конца 19-го, начала 20 века. Видно, как произошла русская революция. Какое-то вызвало сначала некий шок, потому что непонятно, что происходит. Разные отзывы. Кто-то за, кто-то против. Некоторые считали, что в Англии, что революция — это шаг к возрождению российского протестантизма, который был гонимо, и они считали это даже чем-то положительным. В общем, ну, такие вот вещи. В конце концов, в 1912 году здесь, в России, было создано общество ревнителей сближения Восточно-православной церкви с англиканской. Это некий аналог ACA, только где учредителями были в основном православные. А вот эти две организации, они находились в партнерстве, в сотрудничестве, проводились конференции на тему сближения. Известно, что митрополит Антоний Ватковский, будучи назначенным на Санкт-Петербургскую кафедру, свой первый визит зарубежный совершил именно в Великобританию, где у него были переговоры как раз на тему сближения православных англикан. Он очень ратовал за вот этот процесс, собственно говоря, это его инициатива, его благословение создания вот этого общества ревнителей. Очень поддерживал деятельность этого общества отец Иоанн Арнацкий, это родной брат священномученика философа. И он как раз говорил о том, что отец Иоанн Кронштадтский очень ратовал за сближение с англиканами. Известно, что когда в Санкт-Петербург приехал англиканский епископ освящать как раз англиканский храм на английской набережной, Иоанн Кронштадтский присутствовал на этом освящении, и после него подошел к епископу, поцеловал крест, который висел у него на груди, со словами: «Вот то, что нас сближает». То есть вот, сейчас бы сказали: «Вот экуменист», да? Но, тем не менее, Иоанн Кронштадтский. Действительно, тогда, в начале 20 века, многие были как-то очарованы Англией, англиканством. Из православных рассчитывали на то, что вот это почти православная церковь, еще пару шагов, и вот они станут такими же, как мы. Ну и, конечно, православная Британская империя, это было бы здорово. Но дальше революция в России, в русской церкви стала просто не до того. Впрочем, англикане нас не забыли, и в 20-е годы послали груз с бочковым вином. Это годы, когда здесь были и голод, и гонения, гражданская война. Но благодаря этому грузу, я видел документы, как, в общем, его полтора года везли из Франции через Ригу, Петербург, еще Петроград, потом в Москву. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с советским правительством, груз сопровождал британский офицер, и я читал его рапорты, его отчеты о том, что он должен был передать этот груз именно патриарху Тихону, не кому-нибудь там. Вот, то есть должен был следить, чтобы именно по назначению. В общем, благодаря этому, он там отчет пишет, куда это было распределено, все это вино. И благодаря этому литургия совершалась в храмах Русской Православной Церкви в 20-е годы, благодаря этому достаточно большому грузу вина, которое было специально отправлено из Франции. Мало кто из нас про это знает. Дальше гонения на церковь сталинские, вот эти вот, тоже не способствовали какому-либо диалогу. И диалог более-менее стал возрождаться во время войны, когда архиепископ Йоркский приехал в Москву еще в военные годы. И послевоенные годы церковь Англии стала одним из основных объектов, как раз с которой велся диалог. Но дальше встал вопрос как раз с признанием или непризнанием англиканского преемства. Дело в том, что на каком-то этапе Константинопольская церковь, Кипрская церковь и Румынская церковь признали англиканское преемство. Но они несколько раз то признавали, то отказывались. Русская православная церковь однозначно так и не высказалась на эту тему, хотя было архиерейское совещание в 49-м году, когда этот вопрос поднимался. Было много дебатов и за, и против. Но можно говорить о том, что мы его не признали, но однозначно непризнания тоже нет. То есть вот как бы нечто сомнительное, что нужно еще исследовать, примерно так. Кстати, это было то самое совещание, на котором Русская Православная Церковь отказалась участвовать в экуменическом движении. Тем не менее, вот диалог с Церковью Англии, было принято решение продолжать. Но, собственно говоря, по-настоящему Православная Церковь оказалась способна этот диалог продолжать, только окончательно освободившись от коммунистического режима в 90-е годы. Но, к сожалению, в 91-м году в Церкви Англии вводят женское священство. Это то, что, знаете, как прям так раз и отрезало вообще. Вот, а как же дальше? Дальше была надежда на то, что часть епископов женское священство не признало, и была надежда, что если вот эта консервативная часть как-то сможет выделиться, то может продолжить диалог с ней. Вот. Но дальше все шло только по пути усугубления. Дальше было рукоположение священного сана открытого гомосексуалиста в Канаде, что не было осуждено и в Англии. А епископальная церковь в Канаде — это как бы часть англиканского содружества церквей. Ну и вот в 2014 году, к сожалению, был официально введен женский епископат. И сейчас мы можем говорить о том, что говорить о возможности воссоединения православных и англикан сейчас практически уже невозможно. Вот после этих исторических событий.
Ну что интересно, папа Бенедикт же создал дикастерии для тех англикан, которые не согласны с этими всеми событиями. И они стали уходить именно в католическую церковь.
Ну, мы не можем говорить о том, что они стали массово уходить. Ну, уж поначалу некая волна была, но потом как-то она испала. Дело в том, что для англикан католики воспринимаются как...
Там может быть женатое священство, что интересно.
Так,
что для католиков не свойственно.
Не, ну почему? У тех же униатов православных. Не, ну
да. То есть это как бы своеобразная уния.
Это по сути, да, это англиканские униаты, в чистом виде. Сохраняйте свои традиции, сохраняйте свой обряд. Просто признайте папу. Вот в чистом виде та же самая уния. И, собственно говоря, как мы отрицательно относимся к униатам, достаточно отрицательно, так и большинство англичан, англикан относятся к тем вот перебежчикам, которые пошли под папу. То есть, несмотря на то, что большинство англикан сейчас настроено достаточно либерально, открыто, экуменично, тем не менее, сказать, что им понравилась вот эта вот волна духовенства и мирян, которые перешли в католичество, так не скажешь. Для самих англикан, как, пожалуй, для нас тоже, поскольку существуют определенные исторические прецеденты неприятных контактов с католиками, то переход в католичество воспринимается на уровне какого-то национального предательства.
Даже такая личность, как кардинал Ньюман, например.
Да, беатифицированный официально, ради чего папа, собственно говоря, даже приезжал в Лондон. Многие англикане его уважают, это один из основателей Оксфордского движения, собственно говоря. Вот итогом стал переход в католическую церковь, да, безусловно, кардинал Ньюман – это известная и неординарная личность. Но при всем уважении лично к Ньюману, и при том, что, опять-таки, внутри церкви Англии существуют те же англокатолики, которые продолжают активно выступать за сближение с православными и католиками, вот эта уния, она не вызвала энтузиазма. Все же не вызвала.
Несмотря на то, что сейчас вопрос о воссоединении уже невозможно поставить из-за женского священства и епископата, но контакты продолжаются с англиканской церковью.
Ну, я официально назначен был еще владыкой Владимиром ответственным за связи от Санкт-Петербургской епархии с Лондонской епархией англиканской церкви. То есть лично знаю епископа Лондонского Ричарда, как раз многих священников именно Лондонской епархии. Там очень много англокатоликов, очень много людей, которые как раз тянутся к нам, к православным, интересуются нашей традицией. Одновременно с этим могу сказать, что для меня контакты с англиканами – это история разочарований. Потому что, ну, на каком-то этапе просто я, во-первых, понял, что как бы лично какие-то люди к нам не тянулись, все равно общая тенденция внутри церкви Англии направлена на отдаление от нас. И когда они принимают те или иные решения, они в последнюю очередь, к сожалению, думают о том, как это отразится на православно-англиканских отношениях. Сами многие англичане сожалеют о такой позиции, о такой политике. Вплоть до того, что когда в 2014 году на Синоде принималось решение о введении женского епископата, епископ Ричард, который известен всем как противник женского священства, неожиданно проголосовал «за». Какие причины вынудили его?
Это который не рукоположил ни одну женщину?
Да, да. То есть какие причины, что заставило его так поступить? Для многих, в том числе консервативных англиканских священников, для которых Ричард воспринимался как такой оплот, это был шок, это было тоже колоссальное разочарование. Непонятно. Ну, то есть какие-то вот эти подводные политические течения. Мы должны не забывать, что церковь Англии не отделена от государства. Что многие епископы являются членами палаты лордов. Что церковь Англии, несмотря на то, что сейчас идет общая такая дехристианизация, тем не менее продолжают влиять на политику Великобритании. Но и политика, получается, влияет на церковь. И в наши дни контакты, пожалуй, возможны на уровне социального служения. Некоторые приходы англиканские собирали пожертвования и до сих пор готовы собирать на наши социальные проекты. Тем не менее, остается некая надежда на то, что если все-таки некая консервативная часть сможет как-то отделиться и выделиться что-то самостоятельное, что с этой вот частью, может быть, какой-то диалог и мог бы быть продолжен, на который так надеялись. Я, насколько знаю, на Всеправославном соборе, который запланирован на 2016 год, в контактах с англиканами выделен в отдельную вообще тему. Что там тоже скажут те же константинопольцы, те же антиохийцы, я не знаю. Ну вот мы можем говорить о том, что есть сейчас. Сейчас, пожалуй, ситуация достаточно пессимистична, но кто знает, что дальше будет, Господь знает.
Ну что ж, время нашей передачи истекло. Большое спасибо, отец Александр. У нас был в гостях протоиерей Александр Дягилев, ответственный в Санкт-Петербургской епархии за работу с англиканами, и рассказывал он нам две передачи по поводу англикан, что очень интересно, я думаю, для всех наших слушателей было и познавательно.
Спасибо. Надеюсь, что тоже было кому-то интересно и полезно.
Ведущий Александр Крупинин.
Я Наталья Фанина.
Всего доброго и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.